Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник и 20 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. И пусть бросит в меня что-нибудь тот, кто не согласен с этим утверждением. Михаил Михаил, деревенский парень, хаба-хаба, волкмен, Георгий Конькова, бог мой, вам не спится. Ковроль уже тоже здесь, Дмитрий 48, Александр Лист, Галина, Сега, Алексус Туманов, еще Тимофей Чупанов, Владимир, шеф-комендор, 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 как много сообщений от вас, шеф. Одно из них успел прочитать, ибо короткое слишком. Да, телега работает. Все телеги работают. Работает наш телеграм-бот-мессенджер, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей, как слышится, так и пишется в одно слово. Абсолютно верно, деревенский парень. Погнали, погнали, наши городских. Радио «Говорит Москва». Еще одна телега, на которую вы должны быть подписаны. Радио «Говорит Москва», телеграм-канал радиостанции. Здесь все самое свежее и немного аналитики. Ну, а если там будете тереться где-то в районе телеграм-каналов, заходите и к автоводителю тоже. Так, ничего особенного. Но время от времени что-то появляется. Автоводитель через УТ, автоводитель. Адок сегодня на въездах. Коренные москвичи возвращаются с исторической родины. В широком смысле слова, наша родина – Африка, коренные москвичи. Родина нас с вами, человеков. Человеческая родина, она в Африке. Поэтому ныть на тему того, что кто-то здесь коренной, а кто-то понаехал, предлагаю прекратить. Ибо в широком смысле слова это противоречит общеисторическому факту, а именно рождению человечества в Африке. Или туда предлагаете нам сваливать каждый раз. Говорит МСК-бот еще раз. Говорит МСК-бот латиницей. Заходите сюда. Это главное средство связи. Есть еще второстепенные. А, точнее, не так. Главное, конечно, тем не менее. Это там, где мы с вами встречаемся вербально, ртами. Это 7373-948. 7373-948. Телефон прямого эфира по 495-му коду. Далее, для всего абсолютно и для вашей информации по движению, и для ваших картинок, если успеваете что-нибудь снять, говорит МСК-бот. Потом есть еще 925-888-94-8. Это наш СМС. Вот так, все теперь вы знаете. Трогательную ленту Твиттера трогать не буду сейчас, если вы не против. Да, возвращаясь и как бы закрывая тему, нет ни воспоминаний, нет. Нет ни слов, нет. И нет ни мыслей и переживаний, нет. И не эту тему закрывая, конечно, а тему эфирного траура. Хочу сказать, что мы все должны взять себя в руки и начать делать то, что должны. Вот это Сергей бы одобрил. А мы попрощались с ним в субботу. И в субботу, я думаю, можно теперь уже смело сказать, какая-то часть Сергея закончила свою земную жизнь и начала свою жизнь в наших сердцах. А это уже навсегда. Мы захоронили прах Сергея на Троекуровском кладбище. Ну, в общем, как он и хотел, это все сделано. И я не хочу больше здесь ничего говорить об этом. Я просто поставлю вещицу. Сергей не всегда одобрял музыкальный выбор мой. Тем более, что никакой музыки здесь нет у меня в эфире. А так просто энергетические пилюли вам выписываю. Но вот эту вещицу, я абсолютно точно уверен, Сергей бы одобрил. И в качестве энергетической пилюли, и в качестве волшебного пендаля, который вам нужно выписать в понедельник, чтобы работалось лучше как-то. Я с вами не буду, Никита, спорить. В пятницу, так в пятницу, окей. Но лично мы в пятницу прощались. В пятницу состоялась кремация, а в субботу состоялось захоронение. Но вам-то, наверное, лучше знать. Я как бы плавно сейчас буду подводить вас к тому, чем мы займемся далее. А далее мы с вами совершим небольшой экскурс по московским магистралям и шоссе на въезд и по кольцевым, конечно. 7373948, я жду ваших звонков на эту тему. 431-530, это общее количество. 17-200 такси, 16-100 каршеринга, 36 километров в час скорость движения в центр столицы. Ну все, готовы. Пленных, как водится, не берем. Идем дальше.
В движении.
7373948. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Здравствуйте. Доброе. Ну где же вы? Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Москва, Алексей.
Да, Алексей. Вы далеко, да. Что характерно, громкая связь в вашем автомобиле не очень. Что это у вас, Nissan?
Нет, нет, все нормально.
Все хорошо. Работает. Вот, теперь слышу, да. Говорите.
Выезжал в Бесед, пробочка, тут небольшие товарищи двое в левом ряду приперлись. Mm-hmm. И КамАЗ тоже каршеринг забодал. Это в конце Люблина.
Сообщите им о том, что у них в бардачке должна храниться квитанция для заполнения европротокола, и могли бы не торчать там все это время.
Ну, вот сейчас, видимо, будут мешать нам.
Я думаю, что, знаете, если раньше мы кричали в окно кретинам, стоишь-стоишь два часа в пробке, стоишь-стоишь в мертвой пробке, стоишь-стоишь-стоишь и доезжаешь, два кретина стоят притершиеся. И раньше мы им кричали какие-то эти основополагающие вещи о природе их происхождения и о том, куда бы им нужно было отправиться. А сейчас мы, открыв окно, должны орать: «Европротокол, придурок! Европротокол!» Вот что-нибудь такое. Но согласитесь, это гораздо культурнее и воспринимается. Даже при ребенке можно это кричать. Правда, без приду просто. «Европротокол!» Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Ром. Владислав, Москва.
Да.
До Зеленограда наехал нормально. Всем аккуратнее. В сторону области после съезда первого в Зеленоград стоит камера. Стоит тренога.
На треноге. Но вы знаете, да, что прокуратура сейчас, прокуратура занимается законностью их размещения и вообще в принципе вот эта история про частные камеры. И, вероятно, последние, ну, какие-то, не знаю, недели, месяцы может им стоять. Проверят и закроют к чертовой бабушке.
Ой, слушайте, знаете, мне вот пришло 5 штрафов на машину, которая давно снята с учета, сменила хозяина с камер.
Вот.
И мне пришлось их опротестовывать в ГАИ, а еще плюс ко всему судебные приставы уже успели у меня снять деньги. Так как я ни сном, ни духом о том, что штрафы На мне.
Во.
Самое интересное, в госуслугах.
Это не просто, давайте, о треногах. Вы знаете, поскольку это тема, которая зажила своей жизнью на минувшей неделе, она стала набирать обороты, может быть, кто-то из вас и не слышал о том, что прокуратура сейчас этим занимается. Вот это вот все, если вы не против, мы и обсудим, но уже только после обзора в движение. Стал грешником из задачников, ездить стал по обочинам в Симферопольское шоссе с 6 утра, 5-6 километров от МКАД. Сергей, ну вот... Нельзя идти на сделку с совестью, мне кажется, в любом случае. Но вот в любом случае, понимаете, какая история? Вот в этих процессах, о которых мы с вами говорим, не пристегивание ремней, не пропуск пешеходов, но не пристегивание ремней даже как бы нет, это не тот процесс, потому что здесь мы сами решаем, и процесс на нас либо продолжается, либо прерывается, но вокруг мы не подстегиваем никого к повторению наших действий, да? Вот. А когда движение по обочине или проезд на красный, или там движение по выделенке, или еще что-то такое, вот здесь мы как бы своим примером не окрепшие души подбиваем поступать так же. Я думаю, что вы замечали, да, такие вещи, когда вот стоят все люди, нормально, стройненько стоят, на обочине никто не выдергивается. И там стоят неокрепшие души. Они как бы морально уже готовы быть хорошими, но четкой такой психологической уверенности и силы в себе не чувствуют. И они хорошие до тех пор, пока вокруг хорошие. Только стоит вокруг появиться плохому, там один по обочине рядом проехал, второй рядом проехал. И начинают постепенно вот эти вываливаться, неокрепшие души, вываливаться падкие на плохой опыт, на плохой пример. Вот они как бы мечутся между красивыми и умными, красивыми, хорошими и нехорошими, обочечниками, вот эти мерзопакостные и нормальными парнями. И перевешивает, вы обратите внимание, что в пробке может стоять несколько тысяч человек, а мимо проедет по обочине всего 2-3 человека. И вот пример тысячи человек для них меньше значит, чем пример 2-3 человек. Это означает что? Что критическая масса плохих, она зачастую гораздо меньше, чем критическая масса хороших для того, чтобы подвинуть неокрепшего человека к действию. Плохому действию, нехорошему. То есть критическая масса отстойников всегда меньше. Вот, то есть для того, чтобы раскачать нормальных людей, нужно меньше людей, чем для того, чтобы вернуть плохих в хорошее состояние. Я сейчас, может быть, путанно выражаюсь, но тем не менее. Не совращайте ни себя, ни окружающих. Ну, не совращайте. Ну, уже математически доказано, что вы ничего не выиграете. Может, вы выиграете немножечко, но общая скорость потока будет замедляться. И не потому, что все стоят как бараны, а потому, что вы создаете потом, втискиваясь обратно в поток, вы создаете аналог бутылочного горлышка. А это уже точно совершенно математически доказано, что это есть основная причина заторов вообще везде. Во всех странах мира, на всех дорогах. Вовсе не вот эти вот все вещи. А именно изменение рядности неожиданное. Как расширение, увеличение рядности, так и сужение. Потому что после расширения всегда начнется сужение. И именно вот эти бутылочные горлышки всегда причина заторов. То есть вы как бы пытаясь объехать затор, усиливаете затор. Я не знаю, какая моральная мотивация у вас должна быть не делать этого. Может, того, что я сказал, не хватит. Но попробуйте найти какую-то другую. Доброе утро. Работающую. Алло, здравствуйте. Да, доброе.
А вы знаете, насчет обочины, вот такая логика у людей, что вот я тут живу недалеко, и какого фига я буду стоять?
Мне через 200 метров поворачивать, все равно направо.
Ну, да.
А за ним поедут несколько человек, которые думают, что он говнюк, и поедет дальше прямо, и тоже выскочит. А за этими еще три, а за теми еще три. Это прогрессия математическая.
Мы вот такие все тут местные все, а вы все стоите, да?
Ну да, нельзя. Нужно крепить свою душу. Вот свое терпение, свою позицию какую-то граждан, свою крепить. Пусть вокруг все рушится, а ты будь скалой посреди вот этого всего. Доброе утро, я слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Вот скажите, пожалуйста, вот мы сейчас говорим о том, что вот водители, да, создают такие ситуации. А как быть с тем, что вот когда дороги перестраивают, да, вот у нас в Москве в частности, они строят так, что потом вот создается вот это бутылочное горлышко. Вот я каждый день, значит, 6:30
Тихонечко их ненавидеть за это. Знать правду и ненавидеть их тихонечко.
Нету, по внутренней стороне, я просто пример приведу.
Да,
по
давайте,
внутренней стороне давайте. МКАД в районе, значит, юга, где внутренняя сторона, где съезжаем на Каширку, угу, в сторону аэропорта Домодедово.
Угу.
Там, значит, перестроили только развязку, бабочку поменяли на другую развязку.
На
и сделали
бабочку.
Так, что три дороги просто сходятся в одну. Вот если по карте посмотреть, и каждое утро, уже 6:30 там создается.
Вы знаете, у меня ровно такой же комментарий, как и у вас. Вот у вас на языке крутится комментарий, но поскольку вы образованный человек, вы не выдадите его в эфир, этот комментарий, я надеюсь.
Совершенно верно.
Вот у меня ровно такой же. Вот если хотите знать, я думаю ровно это же о них. Вот все, думаю ровно это же. Ну, а изменить, что изменить?
Вот кому интересно, просто по карте посмотреть вот на эту развязку. Ну, до того просто, вот люди сидят, думают, как бы это сделать, и в конце месяца получают зарплату за то, что они придумали.
Но согласен с вами, абсолютно согласен. Вы знаете, Вальтер, немного ущербным себя ощущаешь, когда летят по обочине, а ты стоишь в пробке. Я вам одну умную вещь скажу, только вы не обижайтесь. Есть такая теория разбитых окон, называется она, или стекол, или окон. Какие-то модные чувачки европейские ее выработали. Причем давно, это не новое. Ну, загуглите в Википедии, спросите. Разбитые окна. Она о чем говорит? Она говорит о том, что, ну, если в двух словах. В здании появилось разбитое окно. Если вы моментально в ближайшее время не заделаете это разбитое окно, рядом появится еще одно разбитое окно. Проведены эксперименты, их было несколько. Условно, допустим, стена, кирпичная стена у супермаркета, просто обычная кирпичная стена, чистая. У стены более-менее чистая. Нанесли граффити. У стены начинают появляться какие-то бумажки, окурки, там еще что-то. Вот. Потом опять это же, да? То есть почему стена чистая? Стали раскладывать у этой же чистой стены машинам стали раскладывать рекламные буклеты. Убрали все урны. Урны убрали, стена чистая у парковки, буклеты рекламные. Около 70% людей увезли с собой буклеты рекламные. 30% выбросили их, просто на землю бросили. Урн нигде нет, взяли и бросили. На стене нанесли граффити, расписали ее, всю эту стену. Ничего не изменилось, те же условия, просто стена расписана. Те же буклеты, тоже отсутствие урн. 70% выбросили бумажки, 30% увезли с собой. Хотите ближе пример? Вот вам ближе пример. Вы прилетаете в Европу, куда-нибудь в аэропорт в какой-нибудь, да? Выходите из аэропорта, вам хочется передымить это дело. Долго летели все эти пироги, первым делом перекурить. Перекурили. Смотрим, урн нет нигде. Отошли куда-то так, что нет. И вы начинаете что первым делом искать глазами? Вы на земле пытаетесь найти окурок. Окурок, бумажку, стаканчик от кофе, какую-нибудь фигню. Вы ищете непорядок, потому что бросить в чистенький, прилизанный, вымеченный, вот вымели эту Европу этими европейскими вениками, в чисто все. Но вы хотите его выбросить, не уносить же его в кармане. И вы ищете какой-то непорядок рядышком. О, окурок лежит под бордюрным камнем. Бэмс туда, бросаете еще один окурок. Мусор и беспорядок притягивает мусор и беспорядок, если с ним не бороться. Теперь перенесите это все на обочинника. Вот пока вы будете искать такую маленькую лазейку, чтобы быть плохим, но типа на законных основаниях, типа, ну здесь же плохие все такие, ну, вот и я тоже буду чуть-чуть. Вот это и будет ухудшаться. Что говорит нам теория разбитых окон? Нужно заделывать окно. Значит, нужно искоренять, в принципе, возможность быть плохим. Но как это делать? Бог его знает. Не знаю. Еще бесит те, кто пробку объезжает по выделенке. А Симферополь... Это я читаю вас. Это Иван Петросян. Сергей пишет. Симферополька в Москву при соединении с дублером авария. Машин 5 или 6. Будет очень большая пробка. Вы там держитесь. Немного ущербным себя ощущаешь, когда летят по обочине, а ты стоишь в пробке. Так вот, об этом и речь. Ты немножко ущербным себя ощущаешь, будучи хорошим, но тем не менее нужно крепиться.
Моторы.
Так, надо пометить, может быть, я не знаю, 483 уже тысячи, а то потом и не вспомним, с какой отметки начинали. Вот с этой и начнем теперь. Считать день, транспортный день или транспортную загруженность в Москве предлагаю считать вот с этой отметки 483 967. 30 километров уже в час скорость движения в центр. Вот такая вот история. Так, вот обочечник залил. А, нет, не знаю, это, наверное, что-то сейчас было про звонящих. Да, я слушаю вас, доброе утро, здравствуйте, доброе.
Вы знаете, здравствуйте, я вот сейчас послушал вас, вот только сейчас еду, значит, молодой человек на машине Range Rover просто вот стоит на остановке, имеется в виду светофор.
Это
просто,
не я уже давно приехал, у меня Range Rover, но я давно приехал.
Демонстративно харкает вот просто вот на землю, и потом демонстративно бросает, знаете, таким вот левая рука оттянута, вот эта сигарета выброшенная. Это так бесит. Вот я хочу когда-нибудь подойти, но я боюсь, что я морду получу. Как вы думаете, что делать?
Да, велика вероятность. Как это? Государство адвокатов нам нужно. Нет, а чтобы было государство адвокатов, судебная система другая. Тут мы пошли с вами в тупиковый коридор. В этом коридоре довольно сложно, потому что многие эксперты утверждают, что для того, чтобы вырваться нам из всего того, что вам кажется не очень правильным, нам нужна иная судебная система. Вот, иная судебная система. Потому что в этом лежит корень, и в этом лежит решение всех проблем. И корень всех проблем, и решение всех проблем. Иная судебная система. Это значит иной рыночный бизнес, иной бизнес в принципе, иные взаимоотношения между гражданами. Причем здесь это при том, что где-нибудь, в какой-нибудь европейской или американской стране, североамериканских Соединенных Штатах, вот такое, если исполнит человек, а рядом сколько-нибудь гражданцы настроенный товарищ сидит, а они все там настроены вот так вот, то у этого гражданственно настроенного товарища по-любому есть адвокат, который ведет его дела, юрист, адвокат, помогающий ему оформлять налоговые декларации, возврат налогов, там все, в любом случае есть. То есть адвокатское государство, а значит судебное государство. И вот такое поведение, выброшенный в окно мусор, может вернуться владельцу этого автомобиля серьезным штрафом, иском и штрафом, иском и штрафом, раз за разом, раз за разом. И потом глядишь, рука уже тянется не в окошко это выбросить, а в пепельницу внутри автомобиля, тем более, что есть же она там. Да, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Юрий, Москва.
Да,
я хочу сказать, что вот про обочечников. Я никогда не езжу по обочине, вот, только для технических нужд там, для остановки. Вот. И хочу сказать, что частенько перекрываю эту полосу, когда едут. Вот, например, вчера встал, перекрыл, потому что все едут и пыль. Вот, я перекрыл, ко мне он мне начал моргать сразу светом и сигналить, на что я включил заднюю скорость и поехал назад. Он выпрыгивает с машины, подбегает и мне говорит, что я отмороженный. Вот, хотя летел сам с большой скоростью очень, вот, и...
Но чем, закончилось?
Чем закончилось? Я сказал, сейчас возьму вот металлический фонарик, который у меня лежит, вот, говорю, и вылезу с ним. Я вот, он развернулся и молча ушел, вот. Ехал на Range Rover. Вот, и еще хочу сказать, вот было несколько раз, когда я просто вижу, когда люди выкидывают мусор в окно, и если этот человек стоит, я подхожу, беру это в мусор и закидываю человеку в машину обратно.
О, видите, тоже стаканчик. А как же пробка в Лосево, пишет 514-й СМС, оригинальный. А там обочина часа два экономит дороги. Послушайте, вы... слушайте, а вот приезжая в Париж, он сейчас немножечко пострадал, вот, но его восстановят. А как же пробка, условно скажем, в Париж, Парижской Богоматери собор? Собор Парижской Богоматери. Вот вы приходите туда, а там пробка такая, она вокруг всего собора, он на островке стоит небольшой, вокруг всего собора, вокруг, люди сидят, читают книги там, любят друг друга, женятся, разводятся в этой пробке. Это очередь называется. Вот, они такие, вы же представляете, что если вы подойдете к двери прямо, руками растолкаете людей, стоящих там, и зайдете, это сэкономит вам тоже часа два времени. Сэкономит часа два времени. В любой пробке, очереди, еще где-то, если вы подойдете прямо к кассе в супермаркете, в большущем, в час пик, в выходной день, вы тоже сэкономите кучу времени. Вы так делаете? Я думаю, что нет.
Моторы. Моторы. Обзор прессы.
А сейчас, мальчики и девочки, я познакомлю вас с прессой. У меня даже есть бумага, которая символизирует прессу. Вот она. И сейчас я начну ее листать. Вот. На повестке дня «Аргументы и факты» и «Вечерняя Москва». «Аргументы и факты» — это еженедельник, поэтому не исключено, что некоторые из тех заметок и новостей, о которых я вам буду рассказывать, и статей, вы с ними уже встречались какое-то время назад, но это потому, что это еженедельник. Он выходит потому, что еженедельно, а не ежедневно. Ну что ж, смотрите, когда увидится глава России и США... Что в России влияет на выбор работы? Всероссийский опрос ВЦИОМ «Спутник» проведен накануне методом телефонного интервью. 1600 респондентов отвечали как раз на этот вопрос. Почему в Австралии чем человек беднее, тем у него пенсия выше? Такой вопрос, я бы не сказал, что прям правильный в наших широтах. И почему борьба с коррупцией ведется, а народ в нее не верит? Живо трепещущие темы. Вечерняя Москва о российских паспортах, которые могут начать давать жителям Приднестровья. Эксперты назвали топ-10 самых надежных подержанных автомобилей. О, наша тема. Секундочку. Сейчас мы пойдем сюда поглубже. Вот здесь я бы остановился. Самые надежные подержанные автомобили. Если, вот я предлагаю так, по-ютубовски сказать. Если на первом месте не Toyota, то отстой ваш рейтинг. Правильно я считаю? Эксперты британского портала вот Car составили рейтинг самых надежных подержанных. 18 тысяч человек опросили. Пользовались автомобилями от 4 до 10 лет. Автовладельцы оценили свои транспортные средства в плане надежности и рассказали о проблемах при обслуживании. Так самым надежным подержанным автомобилем оказался японский Toyota. Уже плевать даже какая модель. Все, хороший рейтинг. Верю, честный, наш рейтинг нормальный. Toyota Yaris. Отстой рейтинг. Нехороший, ненормальный. Камри здесь должна быть. Камрюшечка или Прадушка. Ну уж как минимум 150-й, а вообще-то 200-й. Правильно? Ладно. Ну хорошо хоть Toyota. Второе место Lexus занимает. Владельцы отметили его экологичность и высокую технологичность ST. Замыкая тройку Audi Q3. Также в топ-10 самых надежных подержанных автомобилей попали Volkswagen Touareg, Seat Leon, Honda Civic, Lexus RX, Honda CR-V, Mitsubishi ASX и Honda Jazz. Все наши парни, обратите внимание. Все, всюду наши, как сказал бы Сергей Довлатов. Подробнее об этом в «Вечерней Москве».
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Я вам не скажу за всю надежность Volkswagen Multivan, но скажу об отдельно взятом экземпляре, если вы не против. Минувшая неделя ознаменовалась для нас, для всех, большим количеством событий. Вот, и поэтому вот так обстоятельно хорошо с вами поговорить о мультике и не удалось. А ведь у меня с ним большая история, и история не только этого года. Поэтому сейчас, смотрите, я выделю себе несколько минут, ну там минут 5, 6, 7, может быть, сколько понадобится на разговор об этом, на рассказ и на то, чтобы послушать вас. А потом мы начнем ругать, хвалить автомобили, и краш-тест обязательно я бы хотел завести вместе с вами. Если вы не против... Я надеюсь, что вы не против. Если вы не против, давайте тогда пары для краш-теста присылайте уже сейчас. Говорит МСК-бот, это Telegram. Я могу две модели столкнуть в краш-тесте. Могу три модели столкнуть в краш-тесте. Хорошо бы, чтобы они были одноклассными. Проще говоря, это те автомобили, из которых один должен стать вашим. Вы так думаете о нем, но сомневаетесь, правильный ли выбор. Этот выбор, точнее, ваши сомнения, мы проверяем путем общенародного голосования здесь, в эфире «Моторов». Так что пары и тройки я уже принимаю в Телеграм, говорит МСК-бот, или СМС 925-8888-94-8. Теперь про мультиван немножечко. Готов иллюстрировать свои соображения, проверять их на обстоятельность вашими комментариями. Потому что я мультиком никогда не владел. Не управлял и не владел больше 2-3 недель. Никогда. А вы делаете это годами. У вас пробеги по 100, по 200, по 750 тысяч километров. Правда же? И вот здесь вы Но что, что волнует и какое обоснование чего хотел бы получить среднестатистический слушатель вот сейчас моторов? Среднестатистический владелец, автовладелец. Он хотел бы получить пояснение на предмет цены. То есть действительно ли это все стоит вот этих всех денег? Это вопрос к вам, владельцы мультиван. Действительно ли его все достоинства, возможности, характеристики и параметры стоят заявленной цены? Это я к вам обращаюсь. И вы, пожалуйста, здесь 7373948. Все три линии я очищаю сейчас для владельцев Volkswagen Multivan. Заходите, пожалуйста. Теперь история. С мультиваном связано прошлое мое, прошлогодняя поездка на Кавказ. Это становится доброй традицией. Раз в году, а теперь будет чаще, я думаю, мы с семьей на мультиван отправляемся на Кавказ. 1600 километров туда, 1600 километров обратно и километров, думаю, 500-700 там поёрзать по горам. Там все микроскопическое, в хорошем смысле слова, до всех достопримечательностей, горных пиков, вершин, кряжей, хребтов, всегда километров 60-80. Там особо ездить не приходится. А вот туда 1600 и 1600 обратно. Значит, что хорошо сразу? Хорош салон. Во-первых, простор, много воздуха. Трансформация, позволяющая людям, сидящим в пассажирской части салона мультиван. Хорошо, что, кстати, пассажирская и водительская не отделены подлокотниками, там еще чем-то. И ты спокойно, и водитель туда в салон может уйти, и, главное, пассажир, который рядом с тобой. Как правило, это всегда контролер. Это, как правило, всегда замполит, который сидит и влюдет все, что происходит в пассажирском салоне. Если что, нужно туда метнуться, мухой можно быстро. Значит, трансформация и удобство перемещения по салону. Вы скажете, зачем это в движении? Не обязательно в движении. Иногда можно просто остановиться где-то в парковочном кармане и решить все вопросы по салону, не выходя, не заходя отдельно. Удобно. У меня версия какая была? У меня была версия 2 литра дизель, 180 сил, полный привод, ДСГ, 7, я сейчас говорю 7 и думаю о 7, ДСГ 7-ступенчатый. Да. Трансформация салона – это не только удобство для тех, кто сидит в салоне, но это и удобство для перевозки вещей. Потому что если в салоне не сидят все 7 человек, формула посадочная 2-2-3. Вот такая. Это семиместный бусик. Два впереди, два посередине – это отдельно стоящее кресло, которое поворачивается по ходу движения, против шерсти поворачивается как угодно. На рельсах двигаются по салону. Между ними столик на рельсах двигается по салону. Столик телескопический такой, вон он раскладывается. То есть можно вообще вчетвером, впятером сидеть за одним столом. Он круглый и позволяет там разместиться всем, кто в пассажирской части салона. Удобство добавляют двери раздвижные с двух сторон. И с правой, и с левой стороны автобуса, причем они электрифицированы, открываются как вот рывком ручки дверной изнутри, снаружи, так и водителем у меня на панели на центральной кнопке открывания двери, плюс на ключе тоже кнопки. Сразу же метнемся в небольшую критику. Без ключевого доступа нет, то есть ты всегда должен доставать ключ. В автомобиле стоимостью более 5 миллионов рублей ты все равно должен помнить, где твой ключ. Помните, да? Путешествие по галактике. Всегда помни, где твое полотенце. Вот здесь всегда помни, где твой ключ. Он не подает никаких писков, когда ты его потерял где-то в сумке, поэтому приходится всегда копаться, разыскивать его. Это раз. Без ключевого нет, неудобно. Два. Для настолько классно трансформируемого салона, для столиков, для всего, то есть видно, что внутри обустроено некое бытовое пространство. Аналог домашнего комфортного пространства, лаунжа некого такого, да? Что следует дальше за аналогом пространства вот этого, имея в виду само пространство? Дальше следует насыщение этого пространства. Тебе дают удобные кресла, тебе дают некую совещательную, кухонную, какую угодно зону. Тебе дают хорошее комфортное размещение. И что за этим следует? Создание бытового пространства, обычные вещи, просто тупо. Я бы хотел, чтобы я мог достать компьютер условно где-то на длинной парковке, поставить детенышу его фильм любимый не на телефоне или планшете, а на компьютере. Поставить компьютер на столик, и пока мы стоим, у нас долгая парковка, или условно, пока мы в очереди. На мультиване, кстати, я сейчас помню, только на Кавказ я ерзал, но и в Европу, в Вильнюс. Но стоишь в очереди на границе. Ну, почему внутри люди не могут сидеть и на компьютере работать, что-то делать? Не могут, потому что розеток в салоне нет. Не предусмотрены. Может быть, как допы можно их туда провести, но в моем варианте не было. То есть подключить обычное устройство вилочкой ты не можешь. Это нехорошо. Окей, но давайте подключать USB-шными проводами. USB-шная зарядочка одна в багажнике. Одна с правой стороны у двери для заднего ряда, одна в задней части переднего пассажирского кресла для тех, кто сидит во втором ряду. То есть по одной, даже не USB-шно, это обычный прикуриватель. Это не USB, это прикуриватель, куда нужно еще переходник вставить USB-шно и в него включать устройство. Это семейно, это удобно, это и не семейно, и неудобно. Нет, и не семейно, и неудобно. В общем, создать пространство с точки зрения геометрии создали, а насытить его удобством не насытили. Спросите у Шкоды, как это нужно сделать. Ребят, ну не надо вот этого зазнайства, задирания носа. Мы типа Volkswagen, а они типа Шкода. Вот не надо этого делать. Надо узнать, просто посмотреть. Это уже давно реализовано в разных автомобилях, в менее семейных автомобилях, в автомобилях менее приспособленных для путешествий. Это все уже сделано. Надо просто взять и сделать еще раз. Нет, не сделали. Дальше, по движению. 2 литра дизель, что тут уже сказать? Ну, дизель, ребят, ну, дизель, ну, момента у него крутящего 400, и он уже внизу доступен, до 2000 оборотов. Сил 180. Показатели ускорения в секундах до сотни здесь не имеют никакого значения, потому что скорость в автомобиле класса мультиван воспринимается совершенно иначе, чем в любом другом гражданском автомобиле. Кроссовере, седане, универсале, неважно. Потому что здесь... Это на старте вжмешь, получаешь весь крутящий момент, плюс расторопная ДСГ, робот с двумя сцеплениями, плюс вот это вот все. То есть ощущение, что ты самый борзый и дерзкий парень на светофоре вообще forever. Несмотря на то, что до сотни 12 секунд он разгоняется. Долго. Это означает, что сначала рвет, потом затухает динамика, и к сотне он разгоняется довольно долго. Но для города нормально. Плюс... На рывок тоже хорошо. На трассе обходить фуры, к сожалению, при движении на Кавказ по М4 платной, очень-очень платной магистрали еще есть места, где нужно выезжать на встречки. Поэтому выезжаешь, и хорошо, что есть вот этот самый подхват, плюс хорошо, что у коробочки есть режим спорт. Можно в спорт ее, и тогда она становится чуть острее. Алгоритм меняется в сторону остроты, больше на пониженной держится коробочка, для того, чтобы пик момента был под педалью сразу. Так что это удобно. Что было открыто в этой поездке? До этого я относился к изменению жесткости подвески как к фиче какой-то. Ну, такое вот, ну, к развлечению. То есть можно жесткость амортизаторов поменять от спорта через обычный режим в режим комфорт. И вот в этот раз, вы знаете, попробовал, и не пренебрегайте этой кнопочкой. Она совершенно не случайно у вас находится вот прямо в прямом доступе под правой рукой справа. Почему? Потому что это действительно два разных автомобиля. Нет, не три, несмотря на то, что пресетов три, а автомобиля все равно получается два. В режиме комфорт, что это за режим? Это максимально распущенные амортизаторы. Минимально приходящие в салон камни, мелкие неровности, особенно когда в горы едешь, там получается такие, встречаются участки грунтовки. Вот это все сглаживается, остается где-то внизу. Чем за это платишь? Платишь за это снижением, значительным снижением скорости, потому что крены становятся критическими. Ощущение, что ты плывешь на какой-то, на катере, а не едешь на автомобиле. Динамично управлять, а тем более рулить автомобилем сложно, и это режим хороший для прямолинейного движения. То есть вышел на шоссе, на дорогу, где разное асфальтовое покрытие, тебе нужно ехать всегда прямо или входить в затяжные пологие повороты. Идеальный режим. Во всех других случаях управление, даже в городском режиме, вот двигаться, устаешь от кренов и постоянного отлавливания автомобиля, ты всегда вываливаешься из траектории своей, неудобно. Режим обычный так себе, а вот режим спорт по-настоящему меняет. То есть, казалось бы, просто поджимаешь подвесочку, уходят крены, появляется собранность, появляется, конечно, и все качество дорог у тебя в салоне здесь моментально, все приходит в салон. Подвесочка становится такой гремучей немного. Но за это исчезают абсолютно крены и ощущение, что ты управляешь кроссовером, не автобусом, нет, кроссовером. Вот этот режим как раз идеален для управления в городской среде, в городе, где нужно динамично перестраиваться, где нужно быть активным участником дорожного движения. Очень классная возможность менять характер автомобиля, точнее, характер его движения. Этим воспользовался, было хорошо. Значит, средний расход топлива у меня лично, это был, можно назвать, смешанный цикл, хотя, в общем-то, шоссейная часть у меня занимала, выходила что-то в районе 8,5-9 литров. По документам должно быть 7,5. Вообще смешанный цикл, такое при движении там, в той местности, где был и город, и какие-то шоссейные участки, и горы. У меня там было в районе 10-11, по документам должно быть 8,8. Ну, в общем, просто крутящий момент не давал покоя, поэтому его всегда хотелось ощущать. Что касается заправки, ну вот на эту 1600 я два раза заезжал на заправку, почти до пустого выкатывал его, и дважды заезжал, до полного заливал. Полная заправка, значит, 3 с небольшим тысячи. В общем, тысяч за 6, за 7 я сделал 1600 километров туда, примерно так же обратно. Что еще? Большой плюс при движении в сложных, а на юг, когда едешь, всегда сложные участки с точки зрения полиции. Ростов, чего стоит только пересечение моста в Ростове, да? Там, редкий автомобиль проскочит так, чтобы его досконально не осмотрели ваши документы, все на свете. Потом Кущевский пост, все вот это вот. Если в прошлом году остановка была одна, и меня остановили прямо перед въездом в Нальчик, там такой специальный военизированный пункт въезда. В этом году даже там не остановили. Нарочито полицейские отворачиваются от автобуса, боятся, не хотят, не любят на него смотреть. Ну вот просто берут и отворачиваются передо мной. Нагло, спиной, я думаю, что спиной, а на самом деле вот этим местом, поворачиваясь ко мне. Почему? Не знаю. Нравится ли это мне? Да, честно говоря, очень нравится. В общем и целом, хорошо, но дорого. А вот здесь теперь я готов послушать вас. Так а стоит-то оно того, вы, владельцы, сквозь годы и расстояние владельцы мультиванов, расскажите мне, стоит оно того? Ну и заодно давайте попробуем все же голоснуть и выбрать для вас автомобиль. Плюс начинаем ругать, хвалить наши, не обязательно немецкие автомобили.
Краш-тест.
Я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро, все, давайте опять общаться, а то что-то долго монолог какой-то был. Хочу опять вас в эфир сюда, да, слушаю, здравствуйте.
Да, Роман, доброе утро.
Доброе.
Меня зовут Андрей, я вот по поводу мультивана хотел поделиться впечатлениями.
Давайте.
Владею мультом, но не шестым, а вот пятый GP, это который рестайлинг. Ну, уже года, наверное, 4.
Давайте о плохом. Ну, про хорошее мы и так знаем. Давайте о плохом лучше.
Плохого, ну, хватает. Много всяких разных мелочей. В общем и целом, такая машинка очень нежная и любит хорошие дороги и хорошее регулярное постоянное обслуживание.
Какое? Вот насколько регулярное? У вас дизель, правильно?
Нет, у меня нет, бензин 204 силы, это который у них самый, вроде как самый быстрый. Там
топовым считается.
Секунд да. 9. Ну, да. Сколько? Где-то, наверное, 130 тысяч заправился каким-то не очень хорошим бензином. Развалился один поршень, весь движок под замену. Вот один из примеров. А так, по мелочи, ну, вот много всяких таких вещей. Ну, например, пробил колесо, выходишь менять. Вот если девушка какая-то или не очень сильный человек, пожилой какой-нибудь.
Не справится.
Практически нереально открутить. Я не знаю, в чем секрет этих гаек немецких замечательных. Там гайки такие с шайбами. Но обязательно после зимы они все прикипают. Ну, не все, а где-то половина прикипает. И открутить нереально.
Я думаю, что не рассчитывают просто на наши реагенты. Спасибо вам большое. 7373-94. Да, вот, кстати говоря, вспомнил про трансформацию. Не сказал же важного. То, что здесь говорят, ну а как багажничка хватило? Про трансформацию салона. Вы знаете, в чем дело? Вот эта трансформация, она же как раз влияет и на объем багажа, который вы можете взять с собой. Потому что если людей немного, не полный салон, не все 7 человек. В моем случае нас было вообще трое. Я, жена и младший сын. Вот. И поэтому они, удобно устроившись там в креслах, придвинув задний диван к средним креслам, развернув их к себе лицом, как бы получили такие длинные, как в бизнес-классе в самолете, места, куда ножки вытянуть можно, сидеть там спокойно. Поэтому я мог задний диван, а он тоже на рельсах, максимально сдвинуть вперед. То есть ты сдвигаешь его вперед, можешь его подвинуть, вообще убрать два кресла и задвинуть его вплоть до водительского, задний диван подвинуть. И вот сколько хочешь, столько объем багажника получаешь. То есть как бы можно сказать, что какой-то есть у него задан объем багажника 5800 литров. Вот он задан. И это не ирония, не шутка и не каверза никакая от Volkswagen. Нет, это правда. Но что ты можешь получить минимальный, максимально назад отодвинув диван, и все равно туда войдет 4 чемодана. Если так, два, и на них еще два. Спинки-то высокие. Или максимальный, почти вот эти 6 тысяч литров, сдвигая диван вперед. Вот сколько надо тебе багажника, столько ты и возьмешь. Главное, чтобы пассажиры внутри с этим были согласны. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
Да, Роман, владею этим автомобилем тоже. Очень удобно в плане того, что вот большая семья, у меня трое детей, да. Uh-huh. Но вот, как предыдущий сказал, вот эти всякие мелочи мелкие. Вот у меня машина это год, то доводчик дверей то работает, то не работает. Угу. То антенна, которая в зеркале находится, то плохо работает, то хорошо работает. А, колесо заднее недавно проколол. Мне 34 года, да, действительно,
невозможно,
очень тяжело
невозможно
было поменять.
Да.
Хорошо, угу, что у меня труба была, с которой я справился.
Рычаг.
Как рычаг сделал, угу, да. Вот, потом, значит, если что-то по мелочи, вот, допустим, лампочка сейчас ходовых огней перегорела, самостоятельно поменять невозможно, потому что бампер надо отстегивать, ну, в общем, полморды разбирать, вот, а проводок, попал камень, который перебил, колодки, которые высвечивает,
да, да,
закончились, угу, закончились, этот проводок... Сам проводок стоил что-то 1006, наверное, а его поменять стоило примерно столько же, потому что полморды разобрать, чтобы до блока АБС.
Сколько стоил ваш автомобиль? Вот вы год назад покупали, цены более-менее актуальные. Сколько он стоил?
Ну, в районе 4.
В районе 4. А вот сейчас, если продавать, соберетесь, сколько будет стоить?
Не знаю, даже не приценивался. Вот сейчас...
Ну ладно, ну как же наша старинная истина, что каждый имеющий автомобиль мечтает его продать, а каждый не имеющий...
10 тысяч она пробежала, я все боюсь, когда у меня ДСГ накроет.
Я понял, нет. Но вы же знаете, это как с движением. Но мастера, эти инструкторы, что вам говорят всегда? Вам они говорят... Смотри туда, куда хочешь приехать. Куда смотришь, туда и приедешь. Смотришь в дерево, приедешь в дерево. Смотрите в проблемы с ДСГ, приедете в проблемы с ДСГ. Зачем? Ну, не надо, не ждите. Это все от лукавого. У брата мультиван машина вообще не понравилась. До этой машины у него была Toyota Sienna. Он ее вспоминает как сладкий сон. Адм Студио. Пишет, я читаю вас в Телеграме. Говорит МСК-бот. Ребят, жиденько что-то вы как-то комментируете. Давайте активнее. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Как мне новый Chrysler Pacifica? Очень хорошо, но очень дорого, я думаю, для автомобиля этого класса. Ну, нет, даже не дорого для автомобиля этого класса, наша старая проблема. То есть он из сегмента, который у нас чрезвычайно редок и мало развит. Мы не привыкли к владению венами, семейными венами. Не привыкли. А когда семейный вэн стоит как большой семейный трехрядный семиместный кроссовер, хороший, качественный, с нормальным мотором, то здесь вообще сложно. Поэтому в отрыве от среды обитания хорош, без отрыва от среды обитания мало конкурентен, как мне представляется. И тем интереснее своим нынешним владельцам, потому что, скорее всего, ты будешь один такой парень на селе с таким хорошим, большим, комфортным, удобным автомобилем.
Краш-тесты. Моторы. движении.
Я только начал знакомиться с парами для голосования, а тихо подкрался у нас финал часа. Поэтому коротко про движение. 579 098 автомобилей в столице сейчас. А менее часа назад их было 483. Видите, почти 100 тысяч прирост. 23 тысячи такси, 16 каршеринга. На 6 км в час упала средняя скорость движения в центр. Теперь она 24 км в час. И у нас новости.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник и 20 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я люблю. Доброе утро, я приветствую вас. У нас здесь второй час программы о лучших друзьях каждого мужчины. Ну что ж, мужчины незаметно присоединяются. Девушки делают это, точнее, не мужчины, девушки, не мужчины, девушки. Ну, в общем, делают это с очевидным удовольствием, но это же видно. Ну, посмотрите, вот вы видите рядом с собой сейчас автомобиль, а там девушке почему-то вдруг хорошо стало. Ну, так это потому, что она тоже с нами, потому что она тоже здесь. Премьера сейчас в моторах. Такой пилюли у нас еще не было, доктор выписал впервые. На эффективность использования обратим внимание сейчас. Да. Возвращается «Что за тачка?». Хватит каникул для этой нашей зарубы. Мы сделаем сегодня «Что за тачку» в этой получасовке. Будьте внимательны. В Инстаграме появится фотоподсказка. Автоводитель через УТ. Автоводитель. Заходите уже сейчас, чтобы быть немного наготове. Я согласен. Семь три семь три девять четыре восемь, чтобы позвонить сюда голосом. 495-й код набирайте предварительно. Относительно заблокированный телеграм-бот мессенджер говорит МСК-бот. В одно слово латиницей все маленькими можно. Говорит МСК-бот. Ну, накрутите! Ну, низких добавьте немного! Ну, что ж вы, бесплатный тест низкочастотных динамиков! На Нижней Красносельской Мерседес и мотоциклист. Авария. Никитус пишет. Будьте внимательны. Кадиллак SRX против Infiniti QX50. Евгений Наумов. Не годится. Либо не QX50, либо не SRX. SRX, вы знаете, он уже давно называется XT, это же внедорожник, ну, в смысле, кроссовер. XT5. А на самом деле прямым конкурентом Infiniti QX50 будет XT4, представленный в прошлом году уже широко и масштабно. Ждем ли мы его в России? Мне кажется, по последним заявлениям компании, да, должны бы дождаться, учитывая динамично развивающийся сегмент компактных кроссоверов. Вот когда приедет, тогда QX50 с ним ударять и будем. А если к XT5 нужен конкурент от Infiniti, это, конечно, QX70 на сегодняшний день. Вот они, два прямых конкурента. Если годится пара, кивните, и мы, может быть, и ударим их. Да, про пляж, конечно. Солнечная погода. Мы идем с друзьями оттянуться на пляж. Пляж, 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 пляж. Вот так примерно поет этот мужчина. Афроамериканские парни идут на пляж, потому что сгореть на солнце не могут, потому что они и без того темные. На М4 в районе съезда на МКАД ДТП. Пробка на 45 минут, Кирилл пишет. Если есть возможность объехать, попробуйте объехать. Не усугубляйте ситуацию. Volkswagen Caddy, это если из дорогого, и Lada Largus, если из доступного. Это конкуренты. Нилс Михаил спрашивает, какие конкуренты у докера. Вот вам ближайшие конкуренты. Если подороже и попонтовее, Caddy, если попроще, но примерно так же функционально и отечественно, это Lada Largus. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Аварий на МКАД я вижу сейчас при ближайшем рассмотрении этой кольцевой магистрали. Ребят, остановитесь. Но, честное слово, зачем это? В железнодорожном какая-то заруба. Реальная заруба, потому что и из области сюда в сторону Москвы не проехать. И из Москвы в сторону туда области тоже не проехать. Еще какая-то отстойная катавасия у вас на Садовом, на Бульварном. Бульварная почему-то совсем такая мрачная, скучная, понурая. А Садовая на севере стоит, на юге вроде бы пока еще едет. И Волгоградка сегодня ужасная. Прямо скажем, от Кузьминок и сюда до Люблинки, и дальше плохо. И еще отстойная сегодня, отстойный въезд по шоссе Андропова. Вот сюда здесь, где Андропова уходит, красная. Каширка на съезде на Андропова черная. Потом до слияния с Варшавкой красная, потому что на слиянии у вас какое-то дорожно-транспортное происшествие, из-за этого плохо. Все, обзор в движении. Нет, не заканчиваю. Дайте-ка еще предупрежу вас о том, что по Ярославке въехать в Москву чрезвычайно тяжело из-за двух аварий. Одного Королева, второй УМКАД. Потом Енисейская само по себе держит движение. В результате пробка выглядит вот как. Общая пробка. Из Королева выезжаете, останавливаетесь. И дальше поедете уже только где-то у Ростокина, где ВДНХ. Вот, прикиньте, бедные люди. И драматическое сегодня стояние на Новой Риге. Какая-то авария после Красногорского круга, из-за чего круг весь замкнулся. Там скорость на круге 3 километра в час. И поэтому Новая Рига еще сильно до круга стоит откуда-то от Михайлова, Позднякова. Какие вкусные места выходного дня, хочется сказать. Но сейчас там плохо.
Моторы.
Да, я внимательно вас слушаю. Нет, не получилось. 7373-948, да, возвращайтесь. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, деревенский парень.
Деревенский парень, рад
вас слышать. А у нас в Гадюкино солнце, жену отвез и ребенка в школу, пробок нету, все здорово. Ребят, всем хорошего дня, давайте друг друга любить на дорогах, уважать.
В хорошем смысле слова.
В хорошем смысле слова,
конечно, да, давайте, а мы не против, главное только, как помните, Михаил Михайлович говорит, нам только давай. И лишь бы только вот, чтобы женщина красивая была. Да, Sorento Prime или Kodiaq. И здесь где-то я еще видел Kodiaq или X-Trail. Значит так, смотрите, Kodiaq X-Trail выбора здесь никакого, потому что Kodiaq на голову выше, а стоит примерно столько же. Тут все просто. Сложнее начинается, когда Sorento или Kodiaq. Sorento кажется чуть представительнее, но это оптический обман. Он визуально кажется представительнее, больше настоящим, ну, таким... побрутальнее. Этот все-таки в сторону стремительности динамики его внешность. Но когда дойдем до функционала, окажется, что Kodiaq ничем не уступает. Но вот здесь нужно рассмотреть прайс-лист на Kia Sorento Prime. И мы видим, что он начинается с отметки 2 154 900 рублей. Это версия комфорт, а значит пустая версия. В ней, у Kia вообще мало пустых автомобилей, таких, чтобы окончательно пустые. Но тем не менее, здесь нет ничего из того, за что мы любим современные автомобили. Это 2 154 000. Потом еще идет 1, 2, 3, 4, 5 комплектаций дальше. До 3 миллионов рублей. То есть топовый, не топовый, но с большим V6 мотором, полным приводом и хорошей комплектацией GT Line. Sorento стоит 3 миллиона. Ну, 2 974, в общем, округляем до 3. Что это означает? Что средняя комплектация Sorento будет стоить 2,5-2,7, а за эти деньги Kodiaq, Kodiaqчелочка будет максимально полностью в фарширован до невозможности. Там и чесночок у него, и перчик, и морковь. Все будет у него в этой фаршировке. В любом случае, денег у нас, как водится, немного. Этот вот слушатель написал, семья из двух человек. Сейчас оптима, семья растет. Вы знаете, Алексей, с одной стороны, вам логичнее и правильнее было бы пересаживаться на Соренто. Просто потому, что эргономика понятна, органы управления понятны, мультимедийка понятна, привыкать к пространству не нужно, к габаритам привыкнете быстро. Посадка у Соренто гражданская, несмотря на его внешний такой брутальный большой вид, управляется на самом деле легко. И там разницы большой между спортажом не очень и ощущается. Вот, поэтому, но зато у него есть хороший дизелечек, да, 200-сильный, тяговитый. У Кадьяк такого нет, 150 сил дизель. Но, тем не менее, он не сильно уступает, кстати, по тяговитости. То есть вам было бы правильнее пересаживаться на Соренто. И удобнее, и комфортнее, и беспроблемнее. Но, как я уже сказал, вы возьмете просто либо простую комплектацию, либо на Кадьяк пересаживаться, слушайте, сложно. Вот в вашей ситуации сложно. Если вы готовы к постоянным радикальным изменениям образа жизни и бесконечному выходу за зону комфорта, таким образом, как бы не покидая для себя зону комфорта и находясь в дискомфорте, ну, как-то вот в постоянном стрессе, нет. А покидая, как бы, покидая зону комфорта, чего-то привычного, поймите, что это процесс, наоборот, расширения зоны комфорта. Вы как бы сначала будет не очень хорошо, но потом освоитесь, и зона вашего комфорта расширится, зона ваших знаний всего. Это я к тому, что зачастую нужно выходить из зоны комфорта для того, чтобы становиться лучше, развитие и все такое. Поэтому вот это уютненькое сидение в одном бренде, потому что, дескать, там мне понятно, где какие кнопочки, крутилочки, и я знаю, как настроить свою любимую радиостанцию. С одной стороны, это хорошо, но это болотце. Нужно двигаться дальше. А двигаясь, переходим в сторону Кадьяка, как минимум. Варианты есть еще. Не Кадьяком единым. Тут, как говорится, вот сейчас Nissan объявил снижение, разительное снижение цен на Мурана. То есть можно, в принципе, по цене среднеукомплектованного Соренто уже рассмотреть Мурана. А по ощущениям, ну вот в наших головах, представительность Мурана, она чуть выше. Это никакой еще не премиум, конечно, но тем не менее представительность выше. Мы считаем, что это типа как бы кроссовер чуть выше сегментом. Хотя, конечно, да, старенький. Хотя, конечно, да, архаичный. Соренто или Эксплорер? Ну, в погоне за большим автомобилем, когда человек думает, вот 275-й пишет, Соренто или Эксплорер в таком случае. В погоне за большим автомобилем, а здесь, очевидно, видна погоня за большим автомобилем. Эксплорер, конечно, вариант интересный. С одним ограничением. У него нет хорошего тяговитого дизеля. И вы обречены покупать себе большой, прожорливый, ну так, относительно большой, но тем не менее, действительно прожорливый бензиновый мотор. А это не очень круто. В остальном, есть вопросы к надежности, в том числе и силовой установки, по электронике. Есть вопросы к стоимости обслуживания. Есть вопросы, в принципе, к обслуживанию. Хотя Ford утверждает, что вопросов этих никаких не будет. Но после того, как осенью мы окончательно попрощаемся с маркой, привлекательность потребительская вашего автомобиля на вторичном рынке обрушится. То есть он сейчас не то чтобы очень привлекателен, а когда она обрушится, вы поймете, что разница между стоимостью приобретения и стоимостью расставания с автомобилем, она колоссальная. И, ну, я бы предусмотрительно не шагал бы сейчас в Explorer, если только вы не намерены взять автомобиль себе на 5 лет, на 5-7 лет. А если вы намерены взять себе автомобиль на 5-7 лет, то я бы тоже все равно в Explorer не шагал бы, а смотрел бы на каких-нибудь японцев. Уж если вкладываться, так вкладываться в что-то такое, что эти 5-7 лет, во-первых, отходит, а во-вторых, более-менее будет ликвидным на вторичном рынке. Мы в Румынию, раз Ларгус отечественный, Ларгус отечественный, Николай. Николай, автомобиль Лада Ларгус называется Лада Ларгус, Лада на нем написано. Это отечественный автомобиль. Что у него там в базе лежит, это уже отдельное дело. Вы понимаете, что сейчас вы колоссальное количество товаров, которые вы считаете нашими отечественными, потому что там по-русски написано. Если вы ковырнете ногтиком их, все, от продуктов бытовой, от бытовой химии, пищевой химии, пищевых продуктов всего, ковырнете, там написано «наше», а окажется, что либо принадлежит бренд марке мировому лидеру в этой области, либо аффилирован как-то, либо учредитель какой-то, и все остальное. Вот это вот закусываться на тему того, что Ларгус не наш, и там еще что-то. Это Лада Ларгус. Я стоял на конвейере, АвтоВАЗа, вот так вот, как сейчас стою, в Тольятти, просто на производственной линии. С одной стороны, у меня Нивушки производили, с другой стороны, у меня производили Грантушки, и вот тут вот Ларгусы собирали наши парни, на нашем заводе собирают Лада Ларгус, наш автомобиль. Все, начали на этом и закончили.
Моторы. Что за тачка? Что за тачка?
Нет, вы ошибаетесь, Клаус Мария. Обычно афроамериканские парни идут после пляжа в турму. Клаус Мария пишет. Вы знаете, не хотел здесь разжигать ничего, но тем не менее хочу обратить ваше внимание на тот факт, я просто сопоставляю факты. На тот факт, что мы не слышим ничего о развитии о развитии, как бы это назвать-то. Вот если бы белый парень, разбежавшись, прыгнул в прыжке, я бы так, наверное, не смог даже прыгнуть, это же больно падать потом. И разбежавшись и прыгнул в спину какой-нибудь звездному человеку, очень большому, известному в мировом масштабе, но темнокожему, как правильно кто-то написал в телеге, Сэмюэл Л. Джексону, допустим, вот так вот кто-то бы из белых прыгнул. Тут же разгорелся бы скандал на тему того, что расисты, что вот это вот притеснение, что вот это нападки на темнокожих, да сколько ж можно, рабовладельцы, янки, дальше, вот. А когда в Южноафриканской республике, где чрезвычайно развита сейчас, развита напряженность между белым населением микроскопическим, как бы их много, но я думаю, что их не очень много, между белым населением и темным населением, исконным населением африканским, когда в спину Шварценеггеру прыгает чувак, двумя ногами бьет вот так вот, мы не слышим никакого развития, никакого скандала, никто не кричит про то, что темные заколебали там, или нападки на белых, сколько это будет продолжаться, мы должны взять себя в руки и сосредоточиться на этой проблеме. Мы ничего не слышим об этом, правильно? Не слышим. Поэтому про темнокожих парней, они не в тюрьму идут, сейчас они нормально себя чувствуют. Все очень хорошо у них. У нас что за тачка, ребят? Вы, может быть, что-то перепутали, но смотрите. Слышите? Так стучит ваш мозг, что за тачка. 7373-948. 7373-948. Я вот в эту секунду нажимаю кнопку «Опубликовать», и в Инстаграме автоводитель публикуется фотоподсказка «Что за тачка». Разыграю сегодня зонт. У меня остался запас зонтиков от компании Mazda. SkyActiv-Z, я его так назову. Есть SkyActiv-D, там, допустим, это дизельный двигатель. Есть SkyActiv-Z, это SkyActiv-зонт. Вот зонт SkyActiv от компании Mazda, фирменный, красивый зонт-трость. Нужно быть готовым, в маленькую дамскую сумочку вы его не сможете вместить. Его нужно носить в руке, широко шагая, размахивая, опираясь на него, как на трость. Вот этот зонт прямо сейчас, что за тачки, я разыгрываю. 7373-948, 7373-948, 495-й код, дозвон. В Инстаграме фотоподсказка, но ответы там я сейчас не рассматриваю. Вы можете их писать, но вообще фотоподсказка для того, чтобы вы там глянули, а потом быстро-быстро-быстро перебежали в эфир и здесь в эфире предположили. Сначала задали два вопроса наводящих. Значит, большая пауза, мы чуть ли не месяц не играли в «Что за тачка». Я напомню тем, кто давно не слушал или никогда не слушал. Вот вам, можно я адресно вам буду напоминать, потому что я вижу, у вас первый дозвон в эфир. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте. Можно я вам лично вам расскажу, Александр? Значит, смотрите, у вас есть возможность задать мне два вопроса по техническим параметрам автомобиля. Любым. Длина, ширина, разгон до сотни, тип двигателя, тип коробки, привода, размер колес, все что угодно. Не спрашивайте меня про цену автомобиля, про тип кузова и где автомобиль производится. Плюс ко всему, мы всегда разыгрываем базовые комплектации автомобилей. Ой, Александр, отрубился. Базовые комплектации автомобилей, и это всегда автомобили, представленные на российском рынке официально и прямо сейчас. Вот сегодня это не автомобили, когда-то продаваемые. Этот автомобиль сейчас можно отправиться к дилеру и купить в России. Вот условия игры. Теперь давайте. У нас 6 минут. Чую, зонт останется мне. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте.
Давайте же играть.
Это...
Да. Дверей. О, хороший вопрос. Дверей 5 у этого автомобиля, и их всегда у него будет 5 других вариантов. Нет, еще вопрос. Пожалуйста, давайте.
Они полноприводные.
Вы знаете, хорошо, что вы спросили, потому что у этого автомобиля единственный вариант, единственный, самый доступный, самый базовый вариант якобы моноприводный, но у меня такое ощущение, что такой даже в России не купишь. Ну, в смысле, что это настолько база, что никто ее даже не рассматривает. Поэтому
у меня три вопроса.
Мы исходим из того, что он полноприводный. Нет, у вас уже закончились вопросы. Предположите. Предположите.
Вот что я могу предположить, вы сейчас упоминали в программе эту машину, это, по-моему, Nissan Murano.
В смысле? Когда это я упоминал? А, я упоминал, точно. А, позвольте мне быть въедливым. Как помните, Ворошилов был въедливый в «Что, где, когда». Ему мало было иногда правильного ответа. Он спрашивал, а как вы пришли к этому правильному ответу?
А я в Инстаграме посмотрел подсказку.
Ну и что? Сейчас много людей в Инстаграме посмотрели подсказку.
Это кнопочки очень
хорошие. Вы должны быть знакомы с этим автомобилем. Но это может быть и Nissan Juke, допустим, там, или любой другой Nissan.
Ну, я предположил.
Потому что такой настойчивый прямо предположил. Эх! Мальчики! А ну-ка исполните не аплодисменты, но овации в честь нашего слушателя, который, аккуратно предполагая, попадает абсолютно точно. Я вас поздравляю, ваше предположение оказалось верным. И это действительно Nissan Murano. Каков? Посмотрите, я рассчитывал на долгую игру и, больше того, безуспешную вашу долгую игру, потому что думал, мне достанется приз сегодня, очень мало времени на игру, а вы взяли и победили. Я вас поздравляю.
Спасибо.
Классно. А как вы связаны с Ниссанами? Хочется чуть-чуть природу вашего знания кнопочек понять.
Никак. Рассматривал машину, и вот вышел Муран, такой вот оранжевый. Вот
рестайлинг, который
последний,
вышел, да, с обновлениями небольшими.
Ну так, я проглядывал эти проспекты.
И что же заняло место в вашем гараже вместо Мурана?
Туарег.
В смысле, нынешний Туарег.
Предыдущий.
Все. Ну, давайте скажем так, что если бы не новомодные фичи, наличие ряда ассистентов, которые делают автомобиль актуальным, плюс там еще по мелочи интерьер-экстерьер, в остальном предыдущий Touareg, он все еще очень даже неплох. Ну, для жизни.
А я вот знаю.
Для жизни.
Вот Nissan, мне кажется, все-таки вот с вами согласен, он в какой-то мере архаичен.
А какой, чуть пару слов о вашем Туареге. Какой пробег, мотор, мотор-то, наверное, это дизелечек 3,6.
Дизель 3-литровый,
3,49,
да. Там 245.
Угу.
130 тысяч уже.
130 тысяч пробег уже, а вы новый брали его, когда рассматривали?
Новый, да.
Новым. И сколько сейчас стоит ваш Туарег? Вот если бы 130 тысяч Туарег в нормальной средней комплектации сейчас бы вы продавали, это сколько бы стоило?
Ну, где-то под двушку, наверное.
Под двушку. Это к вопросу о том, что если кто-то сейчас рассматривает, не знаю, приобретение нового кроссовера, давайте предположим, Nissan X-Trail, условно, да? То, в общем, за эти деньги, даже не максимально упакованного X-Trail, можно Touareg взять. Вы бы оценили состояние своего каким?
Ну, нормально, отлично.
На пневме у вас
пневмоподвеска?
Да,
конечно.
Делали пневму уже?
Ничего не делал.
Ничего. Вообще. Вот это плохо. Значит, следующий владелец будет делать. Но нет, тогда не берем. Все, нет, не берем. Но в любом случае, мы смотрите как, мы не просто не берем. Мы в ответ вручаем вам, я торжественно вручаю вам зонт от компании Mazda, потому что Mazda, во-первых, наши друзья и партнеры, а во-вторых, как вам во-первых? Вот вам, пожалуйста, зонт. Владейте. Сегодня же вы получите звонок и узнаете, где и как вы сможете забрать свой законно полученный приз. 4 метра, 89, почти 90, там, без 2 миллиметров, сантиметров. Это длина. Колесная база 2,82. Клиренс 184. 454 литра багажник или 1603, если полный объем с откинутыми спинками дивана. 72 литра бак. Масса снаряженная 1818. Безальтернативный вариатор в любой версии. Безальтернативный V6 3,5 литра и 249 сил в любой версии. Почти безальтернативный полный привод, потому что есть первая комплектация моноприводная, но мы ее, ну, даже не смотрим на нее, окей? Так что полный привод. Разгон до сотни 8,2. Расход 10,2 литра 95-го бензина в смешанном цикле. И старт цены прайсовый. 2,625 за полноприводную версию, 2,825. Финиш 3 355 тысяч рублей. Я сказал безальтернативный V6 и был неправ. Альтернативы есть. В максимальной комплектации вы можете позволить себе гибридный Мурана с мотором бензиновым 2,5 литра 234 силы и еще и электромотором, который догоняет общую мощность силовой установки и, как следствие, автомобиля до 260 что-то какое-то вот такое с копейками сил. И это, кстати говоря, максимальная комплектация Nissan Murano нашей сегодняшней.
Что за тачка? Обзор прессы.
Это прессы, обзор в моторах. В это сложно поверить, но тем не менее это тоже на мне, да. Спасибо, Настя, спасибо тебе большое. Да, итак, два издания, ребят. Два издания и все. Два издания и все. «Вечерняя Москва» про рассол для здоровья. И это не шутка. Диетолог рассказал о пользе рассола для здоровья. Еще бы! Когда бы не в понедельник, как если бы нам рассказывать про рассол. Хотя правильные люди, конечно, начинают тормозить уже утром в воскресенье, а вовсе не понедельник. Эксперты назвали топ 10 самых неожиданных, ожидаемых, надежных, подержанных автомобилей. Это, правда, американские эксперты, но, тем не менее, удивительно, но американские эксперты, американские автовладельцы каким-то таким хитрым образом умудрились 18 тысяч человек рассказать свое мнение об автомобилях, своих автомобилях от 4 до 10 лет возрастом, и при этом каждый из тех автомобилей, о которых было рассказано, в общем-то, имеет к нам отношение. И первое место, почему мы называем этот рейтинг правильным, почему мы ему верим, потому что первое место занимает здесь Toyota Yaris, правда. Ну, да и бог с ним. Lexus ST второе, потом Audi Q3, потом Volkswagen Touareg. Кстати говоря, кто-то написал мне здесь, что пневмо на Touareg'е... где это? Борис Байкер. Пневмо на Touareg это беда. У коллеги Touareg на пневме, он плачет. Борис Байкер. Да не пневмо на Touareg беда, а заработная плата у вашего приятеля на пневме с Touareg беда. Правда же? Потому что это просто стоит денег. То есть решить проблему не проблема. Решить проблему стоит денег. И вот когда ты понимаешь, что твой автомобиль, в общем-то, не первой свежести, и цена у него, ликвидность его, в общем-то, ну, знаете, отваливать там сотню, полторы сотни тысяч рублей за пневму, а то, может быть, и больше, в зависимости от того, где будешь делать. Вот это проблема на самом деле, правда же? Вот я так думаю. Но вот Volkswagen Touareg, четвертое место по надежности среди неновых автомобилей от 4 до 10 лет, по мнению 18 тысяч американских владельцев. Seat Leon, Honda, вот Leon к нам не имеет отношения, но мы его знаем. Хотя бы как не имеет отношения, даже вот из ближайшего окружения у нас в коллективе есть человек, который взял себе как раз Seat. Как раз Leon, как раз молодец. Эмоциональный, горячий, жаркий. Нет, не коллега, нет, автомобиль. Honda Civic, Lexus RX, Honda CR-V, Mitsubishi ASX и Honda Jazz. Смотри, сколько Honda здесь у нас. Это рейтинг автомобилей с пробегом самых надежных. Вот. И об этом тоже в «Вечерней Москве», между прочим, вы можете почитать с удовольствием. Так, аргументы и факты. Афоризмы недели от известных людей. Это еженедельник, поэтому афоризмы недели длятся неделю. И снова читайте Власова, Арефьева, Румянцева, Зеленского, Кадырова в этой статье. Осторожно читайте. Когда увидятся главы России и США? Ответ на вопрос там же. Причем в Австралии, чем человек беднее, тем у него пенсия выше. Хотя, казалось бы, должно быть как у нас. Вот, об этом там же сможете найти. И почему борьба с коррупцией ведется? А народ не верит. Правда, во что не верит? Не то в коррупцию не верит, не то в борьбу не верит. Но об этом хорошо и досконально знает еженедельник «Аргументы и факты». В свежем номере найдете информацию и об этом тоже.
Говорит Москва, 94,8.
Здравствуй, дружок. Я приветствую тебя в наших джунглях каменных, где ты сможешь набраться опыта. Ну и вообще, где ты сможешь. 8.40, 8.39. Это моторы. Давайте без инсинуации. 726 043 автомобиля сейчас на дорогах столицы. 27 400 такси, 16 100 каршеринга. Ребят, вы на 600% перевыполнили норму по ДТП с пострадавшими сегодня в Москве. Зачем? Остается только гадать. 6 ДТП с пострадавшими. И это превышение нормы на 600%. С 39 до 20 упала скорость движения в центр. Средняя скорость движения. Не-не-не, я вас вот такими вот тумаками загоню в бодрый понедельник, если вы сами не способны этого сделать. Давайте, ребят, подкрутите немножечко низких частот, да и вообще громкости можно. Рукой придерживайте салонное зеркало заднего вида, чтобы не отвалилось. Ну а в остальном, чем громче, тем лучше. А вот моему Туарегу 12 лет, пневму не менял. Ездить надо уметь. Папа Санчес пишет. Ну, вы знаете, как бы, может, оно и так. А может, и нет у вас никакой пневмы. И до этого момента вы пребывали в блаженном неведении. А вот сейчас займетесь этим вопросом, и вас ждет большой сюрприз. А вот не писали бы и не знали бы. И пребывали бы и дальше в своем неведении. Черт, извините. Нет, продолжайте писать. Вы правильно все делаете. Говорит МСК-бот латиницей. Это наш телеграм. Заходите и вы тоже. Мне ведь не сложно. Вы думаете, что я делаю прямо сейчас? Я прямо сейчас копирую ссылку и перебрасываю в телегу. Вот уже прямо сейчас в телеге, через секунду буквально. Вот она. Пилюля из моторов, пишу я вам. Пилюля из моторов. И через одну секунду уже в телеграме будет. Заводной, скажите? Хорошая вещица. Автоводитель, там все просто, так же, как и Инстаграм, что там искать? АУТО через УТ, не АВТО, а АУТО. АУТО-водитель. Все, в Телеграм выбросил. Что-то она какая-то кривая ссылка. Сейчас попробую еще раз выбросить. Заходите вы уже и пользуйтесь. Ну чего вы как дети малые? Это же бесплатно все. Настя Аношко, если слышишь ты нас, привет тебе из Арзамаса, 16, города, которого еще до недавнего времени не было на картах. Я прав или нет? Знаете, я в детстве переписывался с парнем по пионерскому лагерю, дружком моим. Он как раз из Арзамаса был. Увидите там Тимура такого, Черникова, привет передавайте. На М4 Нилс Михаил пишет. Пишет на М4 при въезде на МКАД авария с пострадавшими. Там знатный стоячок намечается, поэтому держитесь. Каршеринга, точное число вам, если нужно. А сколько каршеринга, код, как бы переспрашивает? Каршеринга точно, сейчас 16 144 автомобиля.
Моторы. Автопром.
Да в чем уж он в телеге, трек, идите, берите, пользуйтесь. Таблеточка уже готова, давайте. Запить просто водой можно. Жить в Москве и так бодриться, то же самое, что слушать нарколога. Продолжи. Вот. Не понял, Серж Лафитов. Че, зачем? Ну зачем вы так? Нет. А, энергия или отсутствие энергии, у вас все внутри. Все у вас внутри. Я вам ничего не добавляю, я просто пытаюсь пробудить то, что у вас внутри здесь должно было быть. Правильно? Правильно. А еще проблема продавать мой X3 с 306-сильным... 306-сильным, наверное. 306-сильным мотором. А, никто брать не хочет. 46 тысяч налога. 755-й. А все почему? А все потому, что целевая аудитория разная у нового X3 и у вторичного X3. Потому что вторичный X3 большинство людей рассматривает как альтернатива автомобилям масс-маркета новым. Да, ну, то есть он как бы не хотел попадать на деньги, на транспортный налог. Хотел взять себе что-то обычное, типа того же X-Trail. Или там, Креты, может быть, если X3 ваш сильно старый. А потом думает, черт, а ну-ка сделаю-ка я ход ферзем. Возьму себе премиум сразу же. А тот ему, бац, 46 тысяч сразу налога, давай плати. Вот и не хочет. А как ГИБДД получает данные о количестве автомобилей? Крайне интересно от Андрея. Во-первых, Андрей, данные у меня не от ГИБДД, а от ЦОДД, Центра организации дорожного движения. Из самого центра-центра я получаю данные. Как получает? Я так думаю, мне об этом никто не рассказывал, но я вижу на столбах вдоль дорог очень много датчиков. Когда-то много лет назад мы с вами обсуждали вопрос, там нас спрашивали, а как вы отнесетесь, если мы начнем вас считать на дорогах? И тогда вы возмущались, дескать, что, контроль за мной? Они говорят, не волнуйтесь, вас лично контролировать не будем. Мы просто будем общее количество считать машин, проезжающих мимо каждого датчика. А теперь прикиньте, что эти датчики стоят на всех столбах, на основных магистралях и дорогах. И передает информацию в один центр, где информация обрабатывается, суммируется, высчитывается. И вот таким образом мы узнаем, какое количество автомобилей на дорогах сейчас в движении. Не вообще там стоят где-то, а в движении, то есть они проезжают. Я думаю так, может быть, я не прав, может, я заблуждаюсь, но мне кажется, что вот это именно так. Так, пересесть на велосипед, предлагает Джордж. Ну, нет, это не вариант. Значит, смотрите, это же рубрика у нас, как это называется, автомобильная промышленность или автопром, как-то так она, да, правильно? Вот, и музыка такая. Поэтому нужно пару слов сказать об автомобильной промышленности, как мне кажется. Хотя здесь, честно говоря, не густо вообще. Если честно. В США подтвердили, что еще одна авария Тесла с летальным исходом произошла при включенном автопилоте. Вы знаете. И вот здесь я хотел бы как-то ваших комментариев. Смотрите. Автопилот. Ну, то есть, как бы все самое прогрессивное. Тесла. Прогрессивная, свежая, молодая компания, развивающаяся, дерзкая, делающая продукт, который мы долго думали, как они это могут делать. Что ли он душу дьяволу продал, этот Маск? Все это, вот эти батареи, все эти расходы, все, динамика, все на свете. Все очень красиво, презентация. И вот, кстати говоря, на одном из общений, это какая-то TED-платформа была, по-моему, такое общение живое, на сцене сидел Маск, а рядом с ним ведущий. И вот, ну, это такое интервью было, ну, просто живое общение. И ему ведущий задает прямой вопрос. А представьте ситуацию, когда происходит дорожно-транспортное происшествие, гибнет человек, и окажется, что это автопилот его убил. Ну, в смысле, что ваш автомобиль убил этого человека. Маск говорит, ну, что ж, тогда жаль мне мою компанию, всех моих акций, но тогда вот, ну, в смысле, нам кранты, судя по всему. Вот это он хотел передать этим своим сообщением, нам кранты. Так вот, уже третья авария с летальным исходом у автомобилей Тесла. Здесь вопрос. Тесле кранты сейчас? Это вообще история про автопилот? Про автопилотируемые автомобили. Значит, мы, как человечество, не сможем реализовать стопроцентно автопилотируемые автомобили. Я объясню свою позицию. Потому что ведь самый главный фактор, угрожающий безопасности дорожного движения, это человеческий фактор. Правильно? Человеческий фактор. То есть самое главное, нам бы убрать живого человека из дорожного движения. И все. То есть, когда у тебя несколько автомобилей чрезвычайно умных автопилотируются электроникой, а все остальные обычные живые люди с непредсказуемым алгоритмом действий на дороге, поведения, то, в общем-то, автопилот считается не самым лучшим решением. Ибо постичь все особенности человеческого поведения, психологии и всего вот этого он не может. Произошедшая 1 марта в штате Флорида авария с участием электромобиля Tesla 3, в которой погиб водитель автомобиля, случилось при включенном автопилоте. Вот с 1 марта комиссия разбирала этот случай. И вот сейчас предварительный отчет Национального совета по безопасности на транспорте появился. В тот день автомобиль Tesla, которым управлял 50-летний Джереми Беннер, двигался по трассе со скоростью 109 км в час, или 68 миль. Он превысил скорость. Разрешенная скорость на этом участке дороги 89. Вот смотрите, опять. Человеческий фактор. Не обязательно человеческий фактор снаружи должен влиять на автомобиль. Даже внутри. Вот казалось бы, автопилот и вся электроника заточена под то, чтобы снижать вероятность аварии, уменьшать ее последствия при соблюдении человеком правил дорожного движения, предписаний и норм. Человеком. То есть человек заставляет автомобиль нарушить правила, превышает скорость на 13 миль. Это много, ну, для штатов это много. Ну, вообще, там, 5-7 миль можно. Хотя в Лос-Анджелесе, вообще, в Калифорнии плевать, там, и 15-20 миль превышение, это считается, ну, как бы нормально, обычно. Ты в потоке идешь с превышением 15-20 миль. И даже полиция может ехать рядом с тобой вот ровно с этим же превышением. И ты думаешь, черт, за что же они тогда, за что же они тогда отлавливают из потока людей, если не за превышение? Потому что мы все здесь идем с такой скоростью. Оказывается, за агрессивное вождение, частые перестроения, там, вот это вот все. А так нормальным считается. Так вот, он ехал с превышением, этот господин. За несколько секунд до столкновения справа на перерез Тесла с прилегающей дороги выезжает тягач с полуприцепом, после чего легковой автомобиль врезается верхней частью кузова в полуприцеп, срезает этим полуприцепом верхнюю часть кузова, ну, вот своего вот автомобиля, срезал крышу автомобиля, погиб водитель моментально. При этом Тесла продолжает движение еще 500 метров. Не понимаю, а что случилось, как говорит? И останавливается потом только через 500 метров. Грузовик затормозил, тем самым преградив путь автомобилю. В отчете говорится, что грузовик ехал, а потом остановился. Но, скорее всего, я делаю вывод, скорее всего, что любой автомобиль, двигающийся так, с такой скоростью, в этой ситуации вряд ли бы успел остановиться. То есть и человек, управляя автомобилем, попал бы ровно в это же ДТП. А может быть, даже еще и тяжелее были бы последствия. Но тем не менее, данные, извлеченные из компьютера Tesla, позволили установить, что примерно за 10 секунд до столкновения водитель включил автопилот и почти сразу же убрал руки с руля, хотя в Tesla настоятельно рекомендуют владельцам электрокаров не делать этого. Непосредственно перед аварией ни водитель, ни автопилот не предпринимали никаких усилий, чтобы избежать столкновения, поскольку... ну и так дальше. Тут, честно говоря, даже и... не знаю, что спрашивать. В смысле, кранты компании Tesla как компании, выпускающей автомобили? Кранты автопилотом как автопилотируемым системам, которые заменят за собой человека за рулем? Или, ну, прям спектр вопросов большой, и, к сожалению, ни на один из этих вопросов мы окончательного ответа все равно сейчас не дадим. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Ну, как ни крути, все равно автопилотирование, вот это, если только на электротранспорте, вот железнодорожном, то есть метро, вот, ну, и, да, и прочее, так сказать. Мне кажется, от этого все равно никак не уйти.
Не, не уйти, вот, больше того, не то, что не уйти. Вот сейчас, если вы решите прокатиться из терминала Б в терминал Д, ДЕ, аэропорта Шереметьево, нет, не так, F, D, E в три терминала. Или в терминал B из терминалов F, D, E вы прокатываться будете ровно на таком же поезде, на котором вы это делаете в Дубае. То есть вы заходите в поезд, он двухвагонный, и в этом поезде вы обращаете внимание, что впереди никого нет. Ну, в смысле, нет никакого ни пилота, никого. Что такое? В чем дело? Закрываются двери и поехали. То есть там нет пилота, это автопилотируемый поезд полностью уже сейчас курсирует в тоннеле под летным полем аэропорта Шереметьево. Но там только рельсы, и нет никаких перекрестков, нет никаких грузовиков выезжающих на перерез вашему движению. Да, я слушаю, доброе утро. Так может вот этим-то и оставить технологии автопилотирования рельсом там, самолетом, может быть. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Денис меня зовут. Денис. Ну, я думаю, что все эти автопилотирования, на самом деле, далеко не для нашей страны и, наверное, на нашу жизнь тоже не достанет.
Да, как показывает практика, будет. И не для Америки тоже. Вы видите, какая история.
Ну, да. Ну, возможно, что только какой-нибудь трамвай или действительно метро может управляться.
Я воспринимаю это личной своей трагедией, потому что я всегда авансом выдавал Маску и компании Tesla, но Маску в основном, какие-то надежды свои. Я, ну, как бы считал, что вот он пришел, мессия автомобильного мира, вот сейчас он здесь накрутит такого, что потом уже никогда автомобильный мир не будет прежним. А похоже, что автомобильный мир его постепенно поглощает, превращая в себя. Ну, как бы в себя со всеми своими недостатками. Там. Ну, обычным делает его.
Ну, просто а вопрос, обычным. Вот как на дороге еще будут реагировать, допустим, таких водителей, которые оттормаживают и учат? Как будет реагировать такой автомобиль? Вот,
плохо. Плохо будет реагировать. Постоянно аварийная ситуация. Плохо. Он же не ожидает. И плохо, конечно. Да, он многое он будет. А как он будет реагировать на водителя, когда... это и сейчас создает проблему для автомобилей с адаптивным круизом, которые держат безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля. Именно по этой причине я в городе никогда не пользуюсь адаптивным круизом, даже когда он есть. Вот сейчас у меня автомобиль Land Rover, Range Rover, Velar. У него есть как система лимитирования скорости, так и адаптивный круиз. Я им не пользуюсь. Почему? Потому что дистанция безопасная с точки зрения электроники, это такая дистанция, которая приглашает всегда людей из соседнего ряда втиснуться передо мной и впереди идущим автомобилем, потому что считают, что там ботан какой-то едет. Или девушка. Аналог ботана, по мнению многих, это девушка. Но автомобиль все же воспринимается как скорее для нее, чем для него, несмотря на то, что своими повадками, ощущением от движения, мотором, динамикой, технологичностью и всем, это очень серьезный автомобиль, я имею в виду Land Rover, Range Rover, Velar. Тем не менее, воспринимается женским. Вот это приглашение втиснуться передо мной. Втиснуться. Потому что безопасная дистанция с точки зрения электроники — это гигантский провал с точки зрения парня в соседнем ряду. Как бы он... Может, ему и не надо в левый ряд. Может, ему вообще через 300 метров поворачивать направо. Но он не может физически не втиснуться сюда, когда видит это пространство. Потом он выпадет из этого пространства, поедет себе дальше. Но нужно въехать сюда. Вот как электроника реагирует здесь? Утверждают инженеры, что уже научили распознавать таких вклинивающихся водителей и якобы безопасно оттормаживаться, но раньше это была проблема для электроники. В общем, никто, кроме нас с вами, людей, не создает столько проблем нам же с вами, людям, и нашей же с вами электронике, и нашим изобретениям. Ну, такая история. Ведра, огонь, авто катался. Ведра, огонь, авто катался на нем на Лукашенко. А, Velar, наверное, Сергей, это, видите как, система вашего интеллектуального ввода как бы дает характеристику сама автомобилю. Вы ему говорите Velar, а он говорит ведро.
Моторы в движении.
Так, ну что, продвижение. Мы начинали час, я напомню, с отметки 483 967 тысяч автомобилей. Нет, 483 тысячи 967 автомобилей. Сейчас 742 212. Норма по ДТП перевыполнена в 6 раз. Ребят, 600%. Прям вообще. Обычно одно ДТП с пострадавшими, сейчас 6. Что-то вы нервничаете там. А вы не нервничаете. Вам хочется, а вы не психуйте, пожалуйста. 498 перекрытий, 78 из них отстойно несогласованные. 29600 такси, 16200 каршеринга и скорость движения в центр 20 километров в час. Сейчас я вам дам... да, напомню, на въезд очень плохие места. Да нет, хотел дать на въезд очень плохие места, а вообще, знаете... Проще дать очень хорошие. Ну вот через коммунарку, пожалуй, можно въехать в Москву без проблем. И еще по... Что это у нас? Киевка? Нет, по М1 прямо перед Москвой свободно более-менее, а потом толкаетесь. Тяжелый город, правда, несмотря на не очень высокий балл. 5 баллов пробки в столице. Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.